сегодня буддизм.
Медитируют, практикуют совершенно невероятную психотерапию. Надо сказать, что студенты жили, чем не стал.
Tak, tak, widzisz. Z pytania padł się rozumiem. I o tym prekrasnym dniu. Шокирует своих ребят обратно в людей. Он принимает еду от деревенской девушки, нашей. Хотя недавно аскету выбрала, дали бы ему уговор, более не дистанции. Принимает еду, освежает свое одуренное тело купание в реке и оставляет своих студентов. Все смотрят на него, как на предателя, только что они сами на него учились, разрушиться, а тут такое. Он же идет в селение между Рувимом и Гаи, садится там под развесистым деревом, видимо, это фикус, религиозный фикус Миндика, баньян, огромное дерево с висящими корнями. Садится, приводит себя в порядок, укрепляет силы, суджан, деревья девушка приносит ему еду. Он созерцает там вечером светится. Венера восходящая, точнее заходящая, свет за солнце. Смотрит там, чертеца, подвижные небеса. В этот момент он постигает, что аскетизм это такая же крайность, как и роскошь его гедонистической молодости. Тогда же он дает себе обет, не встретить с этого места, пока он не откроет истину в середине. Долгую ночь, три страха, он сидит и созерцает связи с культурой мира. К нему приходит Мара, некое воплощение демонических сил, пытается соблазнить его разными искушениями. Удовольствие, страх. И, наконец, когда конечный анализ и астетические дела сливаются в общение, он достигает, как он сам говорит, полного и окончательного пробуждения. Амитар, сам я, сам Божий. Мара говорит, что все достигло, всего достигло, все понял. Я все прекрасно. Ты пробужден, учитель богов не лучше. Ты понимаешь, и никто тебя не понимает. Смотри, как на тебя смотрит твои души. Твои учителя умерли. Твои домашние тебя не принимают. Нет никого на свете, кто мог бы понять то, что ты сейчас постиг. Тебе стоит сделать результат. Увидим для банка это сейчас. Ты победил мир. На что? Нет. Уже не принц и шапка Гултана. Уже не Ачем из Рожда. Будда, шапка Мута, пробужден. Отвечает Майя. У тебя есть лишь право однажды получить это. Я не уйду от него сейчас. Я пойду и буду нападать. Ну и пошел. Сначала он направился в леса, чтобы встретить своих учителей. Все они скончались потом у меня на этом. Тогда он пошел в город Бенарес, в Нижний Баранес, где обитали его джайнистские друзья. Издалека они увидели, что идет ренегат Шхему, и стали одним из них. Но чем ближе он приближался, тем сильнее жгло их сияние на лице. Тем более впечатляла их та решимость, которая оказалась на лице, довольно-таки святого подвижника. Когда он подошел к нему, они уже не смогли сказать ему ни одного оскорбительного слова. А он произнес их первую проповедь. Его бывшие ученики, а также две ланки из соседнего оленьего парка слушали, что он говорит. О, подвижник, существует две крайности, коим не нужно прибегать к тому, кто решил удалиться от мира. Одна – это жизнь, посвященная уважению и чувственному желанию, что низко, пошло, обыденно, недостойно и бесцельно. Другая – это самоистязание, что мучительно, недостойно и бесцельно. Не будучи влеком этими двумя крайностями, истинно сущий открыл средний путь, дающий проникновенное видение, подлинное обеспечение, ведущий к умиротворению, к высшему знанию, просветлению и окончательному освобождению от четырех граждан. Путь следующих нирвана. Этот достойный и безмеричный путь состоит из истины в отделе, истинных размышлений, истинных действий, должен быть. после поддержания жизни, должен приложение усилий, должен память, должен сосредоточение. Одна из важнейших проповедей Будды Шакьямуни – это проповедь анатмова учения об отсутствии атмы. Вот как учит Будда об этом. Уподвижник. Живое тело, рупа, не есть нетленная самость. Если бы оно было таковым, не испытывало бы боли, страданий. Нет вечной субстанциальной души. Нет нетленной самости, ни чувственных ощущений, ни воспринимаемых представлений, ни в силах влияния прежних деяний, ни собственного сознания. Разве разумно думать о невечном приходящем ему учителе? Это мое, это есть я, это и есть моя вечная душа, моя нетленная самость. Все дела в прошлом, настоящем и будущем должны быть поняты соответственно их подлинной природе. Это не мое, это не я, это не моя вечная душа. Иногда можно услышать обычные высказывания в буддизме. не признает существование души. Ну, это неграмотно хотя бы потому, что придется привить, что такое душа. Да, есть категория джива. И есть категория атма. Джива как нечто живое, сознательное, и атма как категория, которая должна значить течение. Упанишад есть юридичная прахма, внутреннее ядро человека. Вот Будда не верит, что в человеке есть некое ядро, которому противопоставлены некоторые присваиваемые и отторгаемые им качества. Будда напротив считает, что человек состоит из приходящих людей, своим обусловленных элементов. Это очень специфическая реальность, можно сказать, что это психосоматические атомы. Это не атомы объективного мира, это материальность, хотя они деривируют материальность по-разному. Это психосоматический момент, это момент опыта, сознания, облегченного. Человек состоит из этих моментов. Момент эти называются карма, так как обучение будет с большой карма, то и вот эти вот психосоматические кванты – это карма. Человек полностью состоит из них. И как исповедовал Будда в текстах Дхаммапада, текст не на санскрите, а поли, поэтому спасибо немножко. Все дхаммы происходят из разума. Их лучшая часть разум, из разума, а не из поля. Это такие вот психоэлементы. Они все приходящие. Человек не имеет поставления между чем-то вечным и чем-то не вечным. И атомы эти, психоатомы, делятся на 5 основных классов. Рупа. Телесность, опыт телесности. Это все явления человеческих сенситивных. Зрение, слух, обоняние, все, что рисует телесность. Явление. Первая группа. Группы называются сканг. Сканг 5. Вот это вот была первая сканг, называемая группа. Видана – это эмоциональные реакции. Это психоэлементы, маркированные чувством, приятные, неприятные и крайние. Эмоциональная сфера. Некий первичный чувственный сфер. Третья сфера. Представление сайничья. Это интеллектуальный опыт. Это совокупность всех понятий. Это карма. Логический человеческий система, а на разум. То есть о том разум нужно быть осторожным. Стереотипы, программы поведения, шаблоны. Четвертое. Называется она самскара. И наконец, пятая группа, пятая сканка. Сознание. Дхармы, задающие некую явность. Они соединяют четыре предшествия. Все они приходящие, все они моментают, все они взаимообслуживают, как и порождают другие. Сравнивая человека с структурой колесницы, Будда задается вопросом, где колесница колесницы? Находится ли она в оси колес? Является ли разобранным действием? Вот именно такое отношение существует между хамой, хармой и человеком. Нет хамы. Но, как мы потом увидим, в особенности махаянской формы, сама природа всех приходящих хам, не делая их вечными, сама является чистой неумным. Является манифестацией абсолютно. Природа будет. Но в этом похоже, потому что эта доктрина будет развиваться будет не сразу. В всяком случае, древнейшие буддийские пласты очень аккуратно обходят те анализе. У человека есть проблемы, проблемы нужно решать. Проблемы в самом его уме. Какая разница, как будет называться абсолют, какие его качества. Важно, чем человек болен, как его лечить. Что же открылось будет проблемы Господа? Этому была посвящена еще одна его проповедь. Ему открылась 12-личная цель взаимозависимого происхождения. 12-личная цель взаимозависимого происхождения. Двигаясь по ней, с конца к началу, он открыл основание страны. И этим основанием он назвал обитель, неверие. Обитель. Базовое человеческое и душечеловеческое. Омрачение. Базовое омрачение на смеси людей, зверей, демонов, богов. Основной и главный корень сансар, то есть круговращение. Обидья – это первый недан. Недан – это значит свинушка. Всего будет 12. Обидья порождает кармические импульсы. Самскара. Про них я говорил, это состав 4-й стадии. Кармический импульс самскара. Третье. Самскары порождают акты сознания. Виджня сознания. Пятый акт сознания. Сознание закладывает основу имени и формы. Телесность. Намаруха. В некотором смысле намаруха это материя, но материя не в себе, не вещь в себе, как у Канта. А материя для нас, вещь для нас, вещь в нашем опыте. Дерево, как я его вижу, стол, как я его вижу. Итак, нам руку четвертый недар. Пятый недар. Шесть источников познания. Это пять органов чувств и манс, ум. Они формируются соответственно. Из нам руку. Шестой из них. Спарш, контакт. Контакт ведет к эмоциональной реакции, видание, как седьмому элементу. Вторая станция. Ну а раз произошел контакт и эмоциональная реакция, человек начинает различать побуждающие его импульсы. Чувственному удовольствию, материальному обладанию, и постепенно у него складывается жажда, тришна. Это определяющее состояние сенсорического существа, восьмая, недавно. Из-за жажды формируется установка на достижение мимолетного состояния неудовлетворения. Установка на удовольствие. Упадана. Девятый момент. Десятый недавно становится сенсорический образ жизни. Или просто образ жизни. А существование. Существование ведет к новому рождению, жертве. Одиннадцатый недавно. Одиннадцатый недавно. Идет старость и смерть. Джара-марана. Смерть разрушает самые разные хорошие человеческие места, оставляет человеческое естество, базовое тех неверие о виде и некоторые самскары. В последний момент, когда случай иска сознания создает промежуточную телесность, и пройдя промежуточное состояние, существо воплощает новому рождению. Вот здесь интересный вопрос, это уже не засыпка фактически получается. Есть ли в буддизме переселение души? Как вы думаете? Нет, я вообще говорю. Есть ли в буддизме переселение душ?
Не то же самое, что перерождение. Не то же самое, что перерождение.
Вот получается, что нет. Что перерождение, рекомбинация есть. А переселение душ нет. Нет того, кто переселялся бы через рождение. Сама душа – это общее имя для приходящих. И поскольку смерть рушит подавляющий их объем, фактически разрушает душу личности, которая и так меняется на протяжении всей жизни, то некому переселяться. Можно сказать, что не верить в переселение. Можно сказать, что некоторые сам скажут, формирующий фактор переселения. Но это что-то, ну что? То есть фактически каждый буддист живет одну эту жизнь. Более того, он осознает, что даже одну жизнь живет не совсем он. Что каждую секунду он меняется. Тем более не следует говорить о переселении души. Не реинкарнация, но рекомбинация. Вот это можно характеризовать буддийскую доктрину. И в этом она строже и все сумрачнее. Например, вайшнавского оптимизма, где, поскольку душа меняет тела в перчатку, не страшно умереть, и это все время Арджуна слышит от Кришны в проповеди на поле Курукшетра перед битвой Пандава Кукура. Не бойся, ты воин, в этой жизни ты должен сражаться. Умрешь, переселишься. Вот здесь совершенно не так. Для вайшнавов смерть исчезающая реальность. У буддистов она враг, с которым они сражаются. Иерархи. Да, конечно, в народном буддизме можно услышать будущую идею, что в этой жизни я буду. Обычным человеком не буду представить так, скорее просто прожить прилично, то следующий человек не может. Но на самом деле это все равно, что отложить свое собственное спасение в подарок другому парню. То есть, вообще, буддийский дух сосредоточен на освобождении в этой жизни, которую в особенности человеческой жизни буддизм считает крайне удачной. Знаете ли, что буддизм признает множество разнообразных типов осознания? Это и животные, и мученики ада, и голодные духи, и люди, и демы, и асу. И надо сказать, что человеческое состояние люди считают ее лучше. Ну, понятно, что оно лучше животного, адского и состояния духов, но почему оно лучше людей, почему оно лучше демов и лучше асу? Ну, асу это понятно, асу агрессивные, ревнивые, вечно воюют с демами. Но почему оно лучше богов? Да? А вот почему. Боги пребывают на небесах, которые созданы их благой кармой. Карма, надо сказать, тоже интересное понятие, как не факт. Это деятельность. Это то, во что разворачивается фанстарт, то есть четвертая станция. Карма это деятельность, вся своя деятельность, не только ритуально. Как это было на разделении. Так вот, нюанс-то в том, что божественные существа исчерпывают свои собственные благие деяния. Они каким-то хитрым образом умудрились не оскверняться низшими чувствами и живут себе тихонечко, теряя накопленную им добродетель, тратя на себя на собственное удовольствие. И когда боги умирают, а они умирают, рождаются они в самых лучших формах существования. Да, у них достаточно развитый ум, в принципе, им можно проповедовать харму, так же, как и иным. Асура может проповедовать карму. Но, пожалуй, оптимальное соотношение страданий и сил ума мы наблюдаем именно в человеческой жизни. Поэтому Будда считает, что поклонение богам бесполезно. Оно может принести лишь какую-то маленькую земную выгоду, поскольку боги это и просто еще один плод живых существ. Они не наделяют собственным значением. Тибетский буддизм станет в этом еще более категорично, он запретит поклонение местным божествам. Все это многообразие священных изображений разных богов формальная реальность, как она есть. Это то, что остается, когда исчезает сенсорическое. Когда угас огонь страсти, невежества. Те, кто характеризует нирваническое сознание, как обладающие четырьмя благими качествами. Любовь, сострадание, которое называется майтри. Это специфическая любовь, братская любовь. Здесь тот же корень имени Митра. Это любовь равна. Всеобщая любовь. Чем-то она напоминает христианскую идею агапе. Братская любовь. Во всяком случае, это не эрос, это что-то более универсальное. И не так окрашено сексуальность. Сострадание, собственно, из слова «каруна». Радость, мудита. И невозмутимость, супекша. Из-за того, что ранняя буддийская традиция старается не описывать нирвану или описывать ее в отрицательных категориях, то есть снимая некоторые обыденные для нашего сущего мира. Сегодня в начале 20 века, в конце 19-го, в европейском религиоведении сложилось мысль, что нирвана — это что-то вроде исчезновения. Что, дескать, буддисты хотят исчезнуть совсем. Они это не хотят. Будда сам говорил о том крайности, которую аскету следует избегаться. Это крайность этернализма и нигилизма. Вера полное уничтожение сознания нигилизма и вера в вечный огонь. Это анализ. Вот что пишет Гомбридж в книге «Буддийские сутры». Тексты ясно говорят, каждый должен погасить в себе пожар алчности, ненависти и невежества. Андрос, комментируя Гомбриджа, отмечает: «Я полностью солидарен с Гомбриджем в том, что западные писатели дают неправильное определение нирваны, или на полиции, Ниббаны, как затухание личности, то есть души. Это ложь, это буддизм даже не есть. Поскольку атмана читак нет, никакую душу буддисты губить не собираются, никакое сознание не собирается прикрываться. Они собираются остановить существование бхавы, как если повторить, что форму. А с позиции бхавы и языка, который создан бхавы, потому что мы знаем, язык опирается на третью шану, мы не можем описать, что там. Мы не можем даже сказать, существует ли подвижность нирвана или не существует. Потому что существование и несуществование – это категории самсары, а не нирвана. Да, потом буддисты постараются немножко помягче обойтись с этими вещами, дать даже некоторые положительные определения. Но все-таки для буддийской древности характерно отрицательные терминологии, апофатизм. Того, что пишет буддисты буддологов для эксептской карты. Ортодоксальные буддисты не связывают нирвану с пустотностью, ибо, по их мнению, буддизм не есть религия смерти и религия для мертвых. Она учит тому, как достичь вечной жизни. Но это не вечная жизнь в представлении даже того же даосского бессмертия. Это некий иной род вечности. Вечность трансцендентная всему приходящему миру. Вечность, только одновременно сопричастная всем этим исчезающим кармам. Вечность, которая за ним, но не после. А вот что пишет Будда в Дхаммападе. Серьезность – путь для смерти. Легкомысленный путь к смерти. Серьезные не умирают. Легкомысленные подобные мертвецы. Отчетливо понимая это, Будда и серьезно. Серьезность они черпают радость. На ними благородных радуются они. Вдумчивые, упорные, всегда стойкие и мудрые, они достигают нирваны, свободные от привязанности и несравненные. Дхаммапада, 2 глава, 21-23. Что же она такое у нирвана, у Владой, спрашивает в грекоязычном тексте бахтинский царь Линда буддийского поколения. Как она может быть объяснена с помощью сравнений? Приведи мне доводы, согласно которым она есть карма, объяснена с помощью сравнений. Существует ли он царь? То, что называется ветер. Да, тогда он царь. Покажи ветер, имеющий цвет, имеющий форму, маленький, большой, длинный, того же. Но это невозможно, благой Нагасен. Ветер не может быть показан, потому что ветер нельзя не построить, не потрогать. Но тем не менее, ветер существует. Но ведь если царь невозможно показать ветер, то значит ветра не существует. Я знаю о благой. он тренируется вдыхать, успокаивая телесные инструменты и выдыхать. Телесный, таким образом, он отслеживает тело в теле, внутреннее свое, либо он отслеживает тело в теле внешнее, чужое, он отслеживает факторы возникновения в теле, условия возникновения дыхания тела. Это все тело целиком, носовой проем и ум. Факторы исчезновения в теле, разрушения тела, ног и ума. Либо его осознанность соотносится с мыслью тела существует, и по мере необходимости только ради знания и осознанности он живет независимо и ни к чему не привязан. Это лишь маленькая доля практики, работа с дыханием. Так человек исследует всего себя, все свое тело, весь поток деятельности, работы, мышц, осознанных образов. Исследует ход бытия, исследует жизнь и смерть, смотрит, как разлагает зеленый, и как растет живот. Особо важна практика работы с дыханием. В ней буддист учится погружению в дхьяну, уровень сердца. Вот что цитирует Пятигорский о дхьяне. Читаем как будет. Анупада сутта, разные состояния сознания, рассматриваемые одно с другим. Как я слышал, однажды, когда в Гаване бывал в Шарвасте Роща Шейха, дальше, между подробное описание, как он делал, это представление, сказал в Гаване, каковы состояния сознания первой тхьяны, первого уровня медитации? Во-первых, то, что непосредственно предшествует вхождению в нее и сопутствует этому вхождению. Приложение мысли, поддержание мысли, однопочечность мысли, радость и наслаждение. Всего пять состояний сознания. Во-вторых, это пять агрегатов стран индивидуального существования. Стран я вам уже перечислял. В-третьих, это шесть состояний сознания, которые сами по себе, будучи благими кармами, могут возникать естественным образом и развиваться физическим упражнением. Рвение, решительность, энергичность, пометование, радость и внимательность. Во время второй стадии он останавливает приложение и поддержание мысли. То есть во время второй глубины созерцания человек время мысли. Он пребывает без мысли. Состояние сознания в ней – это спокойная уверенность, установленность ума и одноточечность мысли, как и первый тхьян. Опять же, в ней есть пять стан, а также состояние рвения, решительности, энергичности, пометования, радостности и внимательности. Потом монахи, Шерипутов, ученик Будды, приостанавливает радость и наслаждение и пребывает в третьем тхьяне. Третий тхьян он упражняет обратное воспоминание, и все ясно осознает. Но он еще способен чувствовать телесное удовольствие. Остальные же состояния третьих тхьян будут такими же, как и были выше. Теперь же у монахи Шерипут, покинувший удовольствие, равно как страдает, оставивший позади себя радость и горе, все вину входят в четвертую тхьяну. В ней нет ни страданий, ни удовольствия, в ней есть чистота обратного воспоминания, порожденная полной невозмутимостью. Другие состояния в четвертой тхьяне – это радость, чувство ни страдания, ни удовольствия, полная беззаботность ума. Остальные же состояния – те, что были обычные. Что важно, прошедшие четыре тхьяны уже можно вступить в нирвану. Четыре еще более высокие тхьяны не являются необходимыми для освобождения. Они нужны лишь для того, чтобы постигнуть устройство мироздания. Пятая тхьяна – это чувство бесконечного пространства. Шестая – это чувство бесконечного сознания. Седьмая – это чувство ничто. А восьмая – это чувство за пределами чего-то и ничего. Вот очень интересная мысль о том, что нирвана – это не венец транс-состояния сознания, который он вначале учил, мы помним, от учителя учитель, он нарабатывал посты. А нечто, чего даже не требуется достигать особой тяжкой практики. Достаточно лишь достичь некой внутренней гармонии, успокоить себя и пребывать, как это мы видим в описании четвертого дхьяны, в полной беззаботности. Как вы понимаете, беззаботность – такое хитрое слово, вы можете сейчас нас туда увести. Речь идет не о легкости, о вот так, физического дурака, целомудрие, целомудрие отчим и богам, удаляется и воздерживается всеобщего обычного мудрения. Оказавшийся в лживой речи, избегая лживой речи, отчельник говорит правду, связан с правдой, отделен и достоин доверия, не обманывает людей. Оказавшийся в клеветнической речи, избегая клеветнической речи, и рассказывает в другом месте услышанного здесь, чтобы не вызвать раздора со здешним, и рассказывает здесь услышанного там, чтобы не вызвать раздора с там. Соединяет разобщенных, поощряет соединенных, удовлетворен согласием, доволен согласием, наслаждается согласием. Оказавшийся в грубой речи, избегая грубой речи, идет лишь такую речь, которая безгрешно радует дух, добра, доходит до сердца, вежливо, дорогомудрым людям, приятным другим людям. Оказавшийся в легкомысленной болтовне, говорит вовремя, говорит о действительно происшедшем, говорит с серьезностью, пользу, говорит об истине, о должном поведении, которое своевременно ведет на стопаменную речь, обоснованную, старомодную, несущую пользу. Избегает носить вред семенам и растениям всех видов, избегает принимать пищу не вовремя, принимает пищу раз в день, воздерживается от нее ночью, избегает посещать зрелище с танцами, пением и музыкой, избегает употреблять руки благовонные притирания, заниматься украшениями и нарядами, избегает пользоваться высоким ложем или большим ложем, избегает принимать золото и серебро, принимать неприготовленную пищу, зерно, сырое мясо, принимать дар женщин и молодых девушек, рабынь и рабов, коз и овец, петухов и свиней, коров, свиней и кобыл, избегает покупать и продавать, обманывать на листах и в монете, обманывать змеи, избегает прямодушия, нечестия, коварства, сворокивости, избегает раньше убивать, включать плохого, разбойника, убирать, применять насилие. Для монахов существует очень значительное количество заповедей. Для миллиардов меньше. В целом они строят вокруг пяти перед которых принцип ненасилия, свобода от воровства, свобода от обвинения, гармоничного сексуального поведения, свобода от прелюбодеяния. Что тут еще? На самом деле, конкретные списки будут разными, но в целом некоторые их учения, я думаю, вы уже уловили. На мирянина не распространяются некоторые уходы монашеского быта, но, тем не менее, великий мирянин также несет определенное количество обвинений. Ходил Будда Гаутама по Индии, проповедовал как разные люди. И обратил он несколько удающихся деяний, среди которых огнепоклонник Маха Кашья, старый брамин, главный жрец его общины, интеллектуал и подвижник медитации. Черепута и Маунгалья. Маунгалья. Маунгалья знает, что оставил дворец, будет решен, когда он найдет лекарство от болезни старости и смерти, вернуть свой главный дом. Но в преграде не есть. Он вернулся во дворец, проповедовался в своем домашнем. И так его проповедь впечатлила его семью, что его бывшая супруга, его сын и его тетка последовали за ним подвижничество. Даже отец Шухадан хотел последовать за ним, но Будда благословил его остаться и править шахтой, чтобы хоть кто-то мог сохранить государство. И посвятил его мирянин монах. Исполнив семейный долг, он обратил своих выводных братьев Манду и Аманду. И надо сказать, что значительное количество сутр связано с диалогом между Анандой и Буддой Шакьямуни. В том числе сутра о великой нирване. Повествует о том, как Будда спрашивает Ананду, как он будет действовать, когда сам Будда так не захотел. Будда был готов к ведической практике, как он сам говорит, достичь очень-очень долгой жизни, если бы об этом попросил Ананду. Ананда не понял Будду, попросил не должным образом. И Будда понял, что это знак, что пройдя 4 стадии созерцания, удаляется провал. Тело его погребли по обряду погребения великого царя, обернув шелк, кремировали его в маске на ровном костре, в железном ходу. Скелет был окружен церемонником, потом разделен между несколькими урнами и захоронен в разных частях Индии. Не так давно Санчи была обнаружена сохранение Будды. Над ним царь возник огромный ритуальный комплекс. Будда до скупов Санчи является одним из выдающихся произведений. Некоторые другие места сохранения прахом Будды утрачены. После смерти Будды монахи собрались на свой первый собор, где занялись классификацией текста, вспоминая, что он им повторял. Так был сформирован первый канон. Скорее всего, тогда же его писали в санскрите, но наиболее известный нам его текст — это палийский свод. Состоит он из трех корней, трех пиков. Называется поэтому на пали Типитака, на санскрите это Тригитака, три корзины. Дхарма Питака, самый древний, самый авторитетный пласт. Как бы говорю, сутра, да? Это пласт сутра, речей и двух священных текстов. Винайя Питака, это текст дисциплины, монашеские обеты, правила и монахов. И Абхидхарма Питака, это первый философский свод, это свод высшего закона учения, Абхидхарма. Это свод религиозный философ. Что у нас сегодня? Сейчас это правильно, единственное. Наянская живая картина. Это Хавировала Херовата. Но история знает множество нескалироватских хинаянских картин. Поэтому мы будем все-таки использовать не очень корректный термин Наян. Потому что тогда это более жизненно. Да и Хасан может все-таки еще считать как Наян. Тогда же формируется учение Лопа так. Оно формируется из осмысления буддийского ритуала. Почему совершаются обряды? Почему в ступе Будды подносят цветы? Что есть Будда, что он почитается после своей нирваны? Что есть Будда в нирване? И каково его нирвана, все равно неописано. Но что есть Будда? Если он просто человек, который ушел, он нечто больше. Пусть приходит к выводу, что он нечто больше, что он сама природа ума. Божественное тело. Божественное тело называется Лопаттара. Лопаттара. И учение называется Лопаттаравада. Это начало буддийского абсолютизма. Не признающие буддийские Лопаттара, буддийские доктрины, можно считать даже чем-то стихийно материалистическим. Но во всяком случае с Лопаттара можно четко сказать, что это доктрина не просто религиозная, она абсолютическая. Заметьте, в Махаяне еще нет, она складывается. Лопаттара неосмыслима силой мирского ума. Совершенно просветленный не похож ни на что, и все, что есть в мирах, нельзя даже сравнить с своей невыразимой и чистой природой. В конце III века состоялся Третий собор. Он состоялся в 63-м. Третий собор. Он был инициирован наиболее уважаемыми наставниками для того, чтобы поддержать индивидуальность правил монашеской дисциплины. Установить канонический статус Мистерского. Руководил собором Хера, Тиса, Мокгалинкута. Тиса, Мокгалинкута. Хера. Этот Хера выделил ряд законов, которые, по его мнению, противоречили слову Будды, и осудил в своем сочинении Шатхабатха. А книга эта вошла в Харамхат. Деятельность этого хера носила преимущество консервативный характер. У него нашлись оппоненты. Его собственная традиция получила это название школа классификации. Ведь как же Видхаджа-вада. Видхаджа-вада. Оппонентами Хера Тиса, Тиснуда стали деятели, которых Бах-Тамар. Соответственно, сейчас мы уже стоим. Да, отчекаемся. Сейчас так. Оппоненты Видхаджа-вады стали сторонники теории всеобщего существования Бхакти. Так, на третьем соборе выделяется традиция, которая потом очень сильно разобьется, школа всеобщего существования Харма. Что значит всеобщее? И как она называется? Называется она либо сарвастивада, на самом деле все существует сарва, астивада, сарвастивада. Либо последствия. Она получит название школы комментарии, школы Вайтхаш. Вайтхаш. Пока можете не писать, потому что нет повода для этого названия. Итак, Сарвастивада. Чему учит Сарвастивада? Она учит тому, что все дхармы прошлого, настоящего и будущего существуют, представляют собой реальную онтологию. То есть реально. Мир, психокоз, атомарий состоит из дхарм как своих реальных элементов. И эти элементы из них могут создать одинаково реальное прошлое, настоящее и будущее. Поэтому мир же не механистичен. Хармы слияют друг друга по известному нам закону 12-3 взаимозависимых цепи. И поэтому фактически мир от них большой программный код. Без точек информации. С ним все понятно. Его можно анализировать. Он перетекает из одного сотрудничества в одного прошлого. Что разработал сама Стивара? Она разработала учение о добродетелях параметров. Такие есть параметры. Совершенство даяния данных параметров. Принципы старости. Совершенство нравственности шила параметра. Совершенная терпимость шанти параметра. Совершенная добродетель видя параметра. Думаю, параметры на санскрите вспоминать не надо, кроме одной последствий. И, наконец, совершенная и безупречная способность психотехнической кьяна параметра. И замыкая список, это важно запомнить, прачи параметры, совершенная мудрость. Нашлись оппоненты и у Сарвасти Бадха. Фактически, можно сказать, что после Третьего собора мы видим рождение трех школ. Ишхаджи Джавары, Сарвасти Бадха. И, наконец, третья школа Пуддала Бадха. Пуддала Бадха значит школа личности, учение личности. Чему учат Пуддала Бадха? Они говорят, что Сарвасти Бадха заигралась учением Адхармы. Что они слишком антологизируют реальность Адхармы, слишком принижают категорию длящейся личности. Мы, говорит, сами тоже не верим в Адхарму, в его самосущую природу, но мы-то понимаем, что если кто-то покупает нирвану, это кто-то, а не что. Если кто-то совершает доброе деяние, это некая надхармическая реальность. Фактически они начинают выступать синергетическое видение о том, что иногда система может быть больше свободных своих частей. Надо сказать, что выйти эта школа очень долго занимала доминирующее положение. Но ее в свое время задали, и от нее останется один единственный текст, и ни одного не стремится. Текст «Саммация Никая Шастра». «Саммация Никая Шастра». Помимо кармы частичек, они существуют личности, распознающие эту самость. Она не идентична к дискантам, не отличается от них, но она познает, трансмигрирует, уступает в нирвану. Сканки же, судя по значению составных частей личности, и не являются субстанциальной реальностью. То есть не личность, не станки являются субстанциальной реальностью. Это два уровня описания мира. Четвертый собор. Первый, второй век нашей эры. Вот за до нашей эры. В общем, это собор три царя Каниши. Императоры Кушанского государства. И собор пришли. Исхиры, и Махасан, и некие загадочные бодхисаттвы. Видимо, это просто Махаяна. Махаяна это в будущем вторая великая конфессия буддизма. Все, что я описывал, все это наяв. Хотя уже у Махасан, и тем более у бодхисаттв, явные зачатки Махаяны налицо. Вот. Они обсуждают аутентичность комментариев к Абхидхарме. Комментарий называется Вирхаш. Сутрантика. Сарвастивади поддерживают идею Вирхаш и канонический статус. И получают наименование Вайхашика. То есть Вайхашика это некая ступень развития доктрины Сарвастивади. Школа всеобщего существования. Пример текста, который отражает идею Вайхаши. Этот текст взят из свода Абхидхарма Гоша Вайхаши, энциклопедия высокого учения, самый свод энциклопедии высокого учения. Звучит он так. Атманы не существуют. Таково природа атмана, которые так сложно предполагают, отбрасывают одни группы и принимать других как новой формы своего существования. Такого служи, субъекта деятельности, не существует. Сказал программа, есть действие, есть созревание результата. Однако нигде не обнаруживается субъект действия, который отбрасывает одни группы и принимает другие как новую форму существования. Помимо условного обозначения как. Итак, личное, которое автор. Это условное обозначение как. То есть, вся православная каша учит, что истинным сущим является харм, конфликтные частицы, а все эти конгломераты более удивлены. А эти частицы существуют в прошлом, настоящем и будущем. Выдающиеся мыслители традиции Вайнаши, основатель Басумита, деятель Буддхадева, Гхошака и самый выдающийся деятель Басуман, автор Ашикарма Хошакаши. Басуман. Возвращение деятельности Судбан. Свое становление как буддийский философ он начал со статуса последователя Вайнаши. Но уже когда он писал свою Ашикарму Хошакаши, стоят вопросы, которые начинают соглашаться с этим оппонентом. А в конце жизни принимать Махаянское учение. Мы о нем еще энциклопедия, надо сказать, выдающаяся. И глубокая, крайне интересная, как анализ очень разных философских категорий. Он занимается и теорией причинности, выделяя, в частности, три основных типа и пять подмножек. Подробно обязательно останавливаться не могу, это уже будет 10 классов. Но, во всяком случае, могу лишь сказать, что на тот момент теория причинности он явно приезжает в Аристотеля. А в некоторых вопросах он вполне сравним уже с немецкой философской классикой. Всем дхармам существует еще. Потоки дхармы всегда присутствуют. Так называемая причинная необусловленность. Их три типа. Два связаны с прекращением. Сансарического существования, фактически это маленький. То есть сколько генетически называется. Есть структура в ДНК, которая скрывается. Вот, она называется канон. Точка конца программы ген. Да. Я думаю, если вы занимаетесь, то вы знаете, что похоже на программу. Вот фактически это две программные точки. Два прекращения. Прекращение последствий. Созревание причин. Иллюзия. И прекращение последствий преодоления иллюзии. И третья категория. Причинами обусловленных харм. Это пространство психического опыта. Акаша. Помните, на прошлой лекции я говорил, что Акаша это место, где есть индийские риши с высшими ветвями. Некое духовное пространство. Что говорит Путин про Акашу? Что это одновременно пустота, свет и пространство психического опыта, часть которого тождественна целым. Это и есть субстрат и самсары, и нирвана. Но если в нирване есть только Акаша и два реализованных прекращения, то в сансаре по этим причинам необусловленных карм, по закону 12 личных цепи, скользит круговорот, как карм причинно обусловленности. Их надо прекратить. Они источник сансары. То есть для сарвасивального Вайнаши сансара это некая онкологическая реальность, настолько же онкологическая реальность, как нирвана, омрачение на фоне нирваны. То есть, когда есть сансара, есть нирвана. Но когда есть нирвана, сансара может быть. То есть фактически задача духовного пути покажет, как задача уничтожения. В ней ничего лишнее, это надо убрать. Анализируя деятельность живых существ, Мусульман определяет ментальные, вербальные и физические действия. Деятельность тела, речи и ума. Деятельность обусловлена ментальным импульсом побуждением, читанием. Это некое намерение, особые микроэнергетические мотивации, которые организуют конкретные действия. Импульсы формируются так. Сознание, которое когда было показано в матриках, является организующей, центрирующей силой по отношению ко всем другим, представляет собой сложное пространство. Конкретная диспозиция психики вызывает определенное состояние сознания, формирует тот или иной ментальный импульс. То есть совокупность единовременного сочетания всех карм формирует импульс. И этот импульс направляет движение какого-то права. В сторону благого и благого принуждает. Если импульс поврежден аффектами, легче, омрачением, то соответствующие действия будут чревато кармическими последствиями. Порождающая причина активности – это наш ум, манус. Ум – ядро деятельности. Вербальные и телесные деятельности, вот это на это стоит обратить внимание, сложность характера проявленного и непроявленного действия. Ну, чтобы проявлено, это более-менее понятно. Взяли тело. Тело, рука, как ты должен отреагировать. Но есть еще и непроявленные действия, которые, по мнению Мусульманства, тоже относятся к сланке рука. То есть тоже к телу. Чем она интересна? Непроявленные действия – это не вылившиеся, некую внешнюю активность намерения. То есть субстрат наших нереализованных желаний, по мнению Мусульманства, является телом. Если бы в его руки попали данные по психофизиологии, я думаю, он бы очень сильно радовался, считая это доказательство своей доселе. Вот мозг фиксирует на уровне тела ментальные побуждения. То есть диспозиция в сознании, как импульс, идет к изменению диспозиции рук первой станции тела. То есть тело записывает побуждение. Отсюда же он объясняет, почему кармически значит не только то, что не те дела, которые мы сделали, но и те мысли, которые мы подумали. Они также остаются в нас, они записываются в наших словах. Однако же, после 4-го собора, все эти обилие традиции разного информационного распашки начались оппонентами. В чем-то представляющий собой консервативную реакцию, а в чем-то прогрессивное начало ведущего состояния. Школа называется последователи суток, стал транзитом. В качестве слова истинно сущего они признавали только супротитаку. Вина их пользовались, но не возвеличивали. А Абхихарм, так, вместе с Вибхашем, комментарием, отрицали. Правозвестник принципов сутранти Умара Лада, живший во втором веке. Крайние тексты не сохранились, но есть комментарий Ящо Митра, выдающегося сутрантика. Называется он «Открытие значения». И направлен он, как комментарий, на работу Абхихарма Хоша Абхаши, который написал Мусульман. Мусульман. Байхаш. Написал Абхихарма Хоша. Абхихарма Хоша Абхаши. А сутранщик Ящо Митра написал открытие значений. Если можно сказать Абхихарма Хоша Абхаши, собрание высшего духовного учения, высшей хаты. Абхихарма Хоша. Воплотение Абхихарма. Ну так вот, что доказывает Ящо Митра? Ящо Митра доказывает, во-первых, что сам по ряду вопросов придерживается не Вайхашки, а как раз таки напротив Султрантик. И доказывает, что Султрантик может перетолковать Харма Хошу в свете своей доктрины. Почему? В чем разница между Султрантик и Вайхашки? Первая главная разница. Султрантик также считает, что только Харма обладает, но они считают, что могут только Харма настоящего. То есть прошлое. небытие, будущее небытие. Мир не только атомарен, но и моментален. Более того, они не признают причину необусловленных карт, и поэтому нирвана фактически синоним небытия. Поскольку исчезают сами карты, которые для них как синоним настоящего существования. Да, потом их справедливо упрекнут в том, что они не выдержали установку Будды на то, чтобы пройти между двумя крайностями патернализма и нигилизма, крайностями вечного существования и уничтожения. Сами они так не считают, они считают себя гармоничным средним путем. Сущность всякой вещи и сама вещь — это одно и то же. Поэтому у них разная физиология. Если вайкашики считают, что мир объективно не должен отражаться в нашем сознании, но не дождественно его, и поэтому, если мы ночью думаем, что все кошки серые, то это не значит, что ночью кошки действительно серыми становятся, то для саутрантики цвет кошки зависит только от того, какой мы ее сейчас видим. Надо сказать, что у вайкашки и даже отомерзающиеся с ума саутрантики в этом вопросе не согласны. Они как раз считают, что предмет внешнего мира есть нечто большее, чем то, что мы о них переживаем здесь и сейчас. То есть есть некий разрыв между объективностью и субъективностью, но он преодолеваем. Судрайцы же считают, что мир дан нам от ощущений, а то, что кроме ощущений, вообще не важно.
Надо достичь пробуждения. Никак.
Путь просветления.